Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 25 мая, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода. Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит наш коллега Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Сочи сегодня проходит саммит России и ЕС. Из России выслан сотрудник посольства Швеции. В Нью-Йорке выходец из Пакистана признан виновным в подготовке теракта в метро. В Сочи сегодня проходит саммит России и ЕС. Одна из главных тем переговоров – сотрудничество в сфере энергетики. Президент России Владимир Путин и лидеры европейских стран обсудят также ряд международных вопросов, в том числе проблему ядерной программы Ирана и урегулирование ближневосточного конфликта. Кассационная коллегия Верховного суда России рассмотрит жалобу Генпрокуратуры, оспаривающую решение судей по иску адвокатов Михаила Ходорковского. Истцы добились изменения порядка свиданий заключенных со своими адвокатами. Согласно решению, эти встречи теперь могут осуществляться и в рабочее время. Прокуратура считает, что свидания заключенных с адвокатами не являются работой и должны происходить в часы, отведенные осужденным для отдыха. Из России выслан сотрудник посольства Швеции, сообщило шведское радио. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Радио Швеции, ссылаясь на источники шведского МИД, сообщило о том, что сотрудник посольства Швеции в Москве был объявлен российскими властями персона нон грата и выдворен из страны. По имеющейся информации, речь идет о молодом дипломате с отличным знанием русского языка, игравшем, несмотря на свой невысокий ранг, важную роль в работе шведской дипломатической миссии. Сообщает Радио Швеции. По сведениям журналистов, высылка шведского дипломата была предпринята Москвой в ответ на арест в феврале этого года по подозрению в шпионаже российского биолога Андрея Замятнина. Обвинения в адрес ученого не подтвердились, однако Замятнин был вынужден покинуть Швецию, поскольку иммиграционные власти решили не продлевать его рабочую визу. В МИД Швеции, куда обратился за комментариями корреспондент Радио Свобода, отказались подтвердить либо опровергнуть информацию о высылке своего сотрудника из России. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Еще с одной российской военной базы в Грузии начался вывод войск. Сегодня из Батуми вышел первый эшелон с имуществом 102-й базы Министерства обороны России. Ранее первый поезд с военной техникой и боеприпасами покинул другой грузинский город – Ахалкалаки. Срок окончательного вывода войск, установленный договором между Россией и Грузией, – конец 2008 года. Расходы России на оборонные нужды в будущем году составят около 800 миллиардов рублей. Это на 100 с лишним миллиардов больше, чем в этом. Цифру сообщил в среду журналистам министр обороны России Сергей Иванов.
Самое главное – это повышение качественных показателей. То есть бюджет Минобороны будет расти в абсолютных цифрах, но в процентном соотношении к ВВП он будет примерно оставаться одинаковым. Это я говорю специально, чтобы все поняли, что никакой милитаризации бюджета у нас не будет военного. Могу назвать и цифру будущего года. Она примерно уже известна. Бюджет по национальной обороне на будущий год планируется примерно в размере 800 миллиардов рублей.
Это был министр обороны России Сергей Иванов.
Радио «Свобода». Новости.
Украинский парламент, Верховная Рада, сегодня соберется на первое заседание после выборов 26 марта. По результатам голосования избирательный барьер преодолели 5 партий, но ни одна из них не получила достаточного количества голосов, чтобы сформировать правительство. Ожидается, что на первом заседании парламента 5-го созыва выступит президент Украины Виктор Ющенко. Лидер грузинской партии «Справедливость» Игорь Георгадзе заявил, что не будет просить политического убежища в России.
Я не прошу, еще раз говорю, у России ни гражданства и ни политического убежища. Мне достаточно разрешения находиться в России.
Георгадзе, которого по запросу Грузии разыскивает Интерпол, вчера прибыл в Москву. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, на родине Георгадзе обвиняют в организации ряда громких убийств и в покушении на экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей обсудил ситуацию вокруг ядерной программы Ирана с госсекретарем США Кондолизой Райс. Выступая после встречи, Эль-Барадей отметил, что это дело США – принимать решение, вести ли прямые переговоры с Тегераном. Вашингтон подтвердил, что Иран стремился к прямому диалогу, но Белый дом привержен многосторонним переговорам. В Лондоне продолжаются консультации по иранскому вопросу постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии. Канадская газета National Post извинилась за публикацию статьи, в которой утверждалось, что немусульманское население Ирана будет обязано носить специальные метки на одежде. Представители газеты подчеркивают, что это утверждение неверно, и отмечают, что редакция не проверила сведения должным образом. Статья о планах Ирана обязать евреев, христиан и других немусульман носить цветные метки на одежде вызвала резкую реакцию мирового сообщества. В среду посол Канады в Тегеране был вызван в Иранское министерство иностранных дел.
Радио «Свобода». Новости.
В Нью-Йорке суд присяжных признал выходца из Пакистана виновным в подготовке теракта в метро в 2004 году. 23-летний Шахавар Матин Сираджи утверждал, что стал жертвой провокации, устроенной полицейским информатором. Подсудимому грозит пожизненное заключение. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выступил в среду в Конгрессе США. Одной из главных тем его речи были перспективы урегулирования израильско-палестинского конфликта. Ольмерт, в частности, отметил, что Израиль готов в одностороннем порядке установить границу на западном берегу Иордана, если сроки начала переговоров будут затягиваться.
Мы не можем ждать ответа от палестинцев бесконечно. Наше самое горячее желание – вместе с нашими палестинскими партнерами построить лучшее будущее для всего региона. Мы пойдем вперед в любом случае, но не в одиночку. Мы никогда бы не решились реализовать план одностороннего размежевания без поддержки США.
Сказал израильский премьер. Пожар в грузовом терминале международного аэропорта в Стамбуле потушен. От отравления угарным газом пострадали 3 человека. Из аэропорта были эвакуированы сотни людей. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
И вновь коротко о погоде. Как прогнозируют синоптики, над средней полосой европейской территории сохраняется высотная планетарная фронтальная зона, которая поддерживает у поверхности Земли западно-восточный перенос воздушных масс, а значит, сюда часто заглядывают атмосферные фронты атлантических циклонов. Но из-за больших скоростей дожди непродолжительные, а температура близка к климатической норме. Сегодня в Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь от 15 до 17 градусов тепла. В Москве также кратковременный дождь ожидают синоптики. Максимальная температура около 18, выше нуля. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Давление 745 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Первые после выборов заседания новой Верховной Рады Украины. Готовит ли Россия альтернативу Михаилу Саакашвили? 10-й международный фестиваль театральных школ «Подиум 2006».
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В российских школах сегодня последний звонок. Выпускники будут отмечать предстоящее расставание со школами. В Москве, например, последний звонок прозвучит примерно для 76 тысяч выпускников. Власти сообщают об усилении мер безопасности. Подробности и развитие темы в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. А также нас заинтересовало, а как живут родители школьников. И в продолжение этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям.
Дорого ли вам обходится обучение детей в школе? Я напоминаю телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, Петербург 053, Екатеринбург 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
На Украине сегодня открывается первое после выборов заседание новой Верховной Рады. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Первое заседание новоизбранной Верховной Рады обещает быть коротким. Вначале депутаты примут присягу, а нынешний кабинет министров во главе с Юрием Ехануровым официально сложит полномочия. Однако еще будет работать до формирования нового правительства. Затем перед депутатами выступит президент страны Виктор Ющенко. Его речь будут слушать 448 парламентариев. Регистрацию еще двоих, в том числе и действующего мэра Киева Леонида Черновецкого, Центр избирком Украины отложил до сентября. Самая многочисленная в украинском парламенте – фракция партии регионов. Наименьшее число депутатских мандатов у коммунистов. Распределение парламентских комитетов – одна из главных проблем, которую в ближайшие дни предстоит решить лидерам фракций. Проявленная накануне солидарность в этом вопросе между представителями блока «Наша Украина» и партии регионов регионов дала повод руководству блока Юлии Тимошенко заявить о сепаратных коалиционных переговорах. Впрочем, окружение президента такие подозрения сразу же отвергло, подтвердив, что наша Украина будет формировать правящую коалицию вместе с социалистами и блоком Тимошенко. Согласно закону, парламентское большинство должно быть сформировано в течение месяца с начала работы Верховной Рады. И, судя по всему, команда Ющенко, в которой немало сторонников коалиции из партии регионов, будет максимально затягивать этот процесс. За смешанную коалицию выступает, в частности, один из ближайших соратников президента Юрий Ехануров.
Я за широкую коалицию. Я хочу, чтобы в коалиции было достаточное количество людей, чтобы было конституционное большинство, для того, чтобы мы могли принимать решения, которые нужны людям.
Камнем преткновения коалиционных переговоров в рамках «Оранжевой тройки» остается раздел портфелей. Блок Тимошенко, получивший наибольшую поддержку «Оранжевого электората», настаивает на должности премьер-министра, а представители нашей Украины требуют себе кресла спикера Верховной Рады. Кадровые противоречия и все спорные моменты проекта соглашения о коалиции лидеры трех политических сил будут обсуждать сегодня с президентом Ющенко. По данным последних опросов общественного мнения, около 40% украинцев поддерживают создание в парламенте оранжевого большинства. И только немногим более 17% выступают за альянс партии регионов и нашей Украины. Тем не менее, как отмечают многие политики и эксперты, пока рано говорить о том, каким будет окончательный формат правящей коалиции на Украине. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, начнем с первополосных публикаций.
Совершенно верно. Газета «Коммерсант» сообщает о том, что вчера в Санкт-Петербурге было объявлено о ликвидации экстремистской бригады Дмитрия Боровикова, которая занималась убийствами иностранцев. По словам прокурора города Сергея Зайцева, именно с этой бандой был связан всплеск преступлений на национальной почве. Губернатор Валентина Матвиенко и вовсе заявила, что эта преступная группа имела целью опорочить наш город в преддверии саммита Большой Восьмерки, и что за преступлениями нацистов стоят кукловоды из Москвы. В Петербурге разоблачили нацистский заговор. Первая полоса газеты «Коммерсант». Там же читаем, что вчера комиссия Совета Федерации по регламенту не нашла оснований для прекращения полномочий представителя администрации Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша за несовместимую со статусом члена Верхней Палаты предпринимательскую деятельность. С такой формулировкой обещал выгнать сенатора спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Но комиссия сочла, что представленных налоговиками документов для этого недостаточно и рекомендовала Палате уволить господина Сабадаша по собственному желанию. Что же касается губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, вчера в Октябрьском районном суде города Архангельска состоялось рассмотрение дела об избрании ему меры пресечения, суд оставил Алексея Баринова под стражей. Кириенко и Райс сблизили позиции, так озаглавлена публикация на первой полосе издания «Газета». Позиции России и Соединенных Штатов Америки по иранскому вопросу сблизились. Об этом после встречи с госсекретарем США Кондолизой Райс сообщил вчера глава «Росатома» Сергей Кириенко. По его словам, сторонам наконец-то удалось согласовать позиции по поводу окончательного текста резолюции по Ирану. Содержание будущего документа вчера обсуждали и заместители министров иностранных дел Евротрой. России, США и Китая на переговорах в Лондоне. Министерство природы понизит стратегический порог, пишет об этом газета «Ведомости». Министерство природных ресурсов в процессе доработки снижает объем запасов месторождений, необходимые для отнесения его к стратегическим. Это делается в интересах «Газпрома» и «Роснефти», считают эксперты. А центральная публикация на первой полосе «Ведомостей» сегодня посвящена крупному скандалу. Газете удалось изучить полную версию решения Цюрихского арбитражного трибунала, указавшего на российского министра связи Леонида Реймана как на бенефициара Бермудского фонда «Эпок» и организатора ряда незаконных сделок. В основу решения легли показания одного из директоров фонда и несколько письменных свидетельств. А причина, по которой трибунал решил лишить фонд прав на 19,4% акций Мегафона, заключается в том, что его владельцем оказался госслужащий, поставивший интересы личного обогащения выше государственных.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Сочи сегодня проходит саммит России и Евросоюз. В Грозном состоится пикет с требованием активизировать поиски пропавшего месяц назад правозащитника Булата Чилаева. Начался вывод российских войск с еще с одной военной базы в Грузии, в Батуми. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Бараде обсудил ситуацию вокруг ядерной программы Ирана с госсекретарем США Кондолизой Райс. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Сергей Синицкий. Тема выпуска – итоги референдума о независимости Черногории. Сенат Соединенных Штатов обсуждает кандидатуру нового директора ЦРУ. Демография мира и демографическая политика в России. «Время и мир» в 10:00. Время московское.
7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И, насколько мне известно, речь пойдет о шахматной олимпиаде в Турине.
Да, в Турине продолжается 37-я Всемирная шахматная олимпиада. В среду в 4-м туре мужская сборная России одержала победу над командой Китая 3-1. Петр Свидлер и Александр Грищук свои партии выиграли, а Владимир Крамник и Евгений Бореев сыграли соперниками в ничью. В активе россиян стало 13,5 очков. Они делят первое и второе места с армянскими шахматистами, разгромившими норвежцев 4-0. Женская сборная России в составе Александра Костенюк, Татьяны и Надежды Косинцевых уверенно обыграла лидировавшую до этого команду Литвы 3-0 и, набрав 11,5 очков, вышла в единоличные лидеры турнира. Занимающие второе место украинки, которые в среду выиграли у китаянок 2-1, отстают на 1,5 очка. На молодежном чемпионате Европы по футболу в Португалии в среду прошли первые матчи в группе «Б». Сборная Украины одержала сенсационную победу над командой Голландии 2-1. В следующем матче ей предстоит сыграть с действующим чемпионом континента командой Италии. Итальянцы вчера по ходу встречи уступали сверстникам из Дании 1-3, но смогли сравнять счет, причем последний гол забили уже в добавленное время. Многократный чемпион России по баскетболу ЦСКА близок к победе и в нынешнем розыгрыше. Вчера в Москве во втором финальном матче ЦСКА выиграл у подмосковных «Химок» 81-68, и счет серии до 3 побед стал 2-0 в его пользу. Третий и, если понадобится, 4-й матчи пройдут в «Химках», и ближайший состоится в субботу. Организаторы велогонки «Джиро д'Италия» из-за тяжелых погодных условий вынуждены были сократить дистанцию 17-го этапа. Гонщики пропустили один заснеженный подъем и финишировали на 5 километров раньше намеченного рубежа. В итоге первым дистанцию 120 километров от Термена до План-де-Карон преодолел итальянец Леонардо Пьеполи. Рядом с ним финишировал его соотечественник Иван Басса, а 15 секунд спустя испанец Хосе Энрике Гутьеррес. Таким образом, Басса увеличил свой отрыв от Гутьеррес в общем зачете до 5:43. А на третье место вышел еще один представитель Италии, Джилберто Симоне, потеснивший из тройки лидеров другого итальянца, прошлогоднего победителя Джиро д'Италия, Паоло Савалделли. На командном чемпионате мира по теннису, проходящем в Дюссельдорфе, вчера были сыграны матчи второго тура в синей группе. Сборная США уступила команде Чили 1-2, и кроме того, она потеряла Энди Родика, который повредил ногу во время матча с Николасом Массу, и теперь его участие в открытом чемпионате Франции, который стартует в понедельник, находится под вопросом. А сборная Хорватии в упорном поединке сломила сопротивление испанцев 2-1. Таким образом, в последнем туре чилийцы и хорваты разыграют место в финале.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7:20. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Москве открывается 10-й международный фестиваль театральных школ «Подиум-2006». В этом году свои спектакли привезли студенты театральных вузов из многих городов России, а также американская студия из Бостона и театральные школы из Гамбурга и Сеула. С подробностями Анна Колчина.
Этот подиум внеочередной. По традиции фестиваль театральных школ проводится только раз в 2 года, но и этой весной его было решено не пропускать. В этом году исполняется 250 лет с момента издания указа Елизаветы Петровны о создании профессионального русского театра. «Мы искали русский след в театральных школах», — говорит директор фестиваля Розетта Немчинская. «Поэтому свои спектакли привезли зарубежные коллективы, имеющие какую-то связь с Россией. Например, спектакль «Привет, Оскар» играют студенты старших курсов театральной школы из Сеула, а работал с ними по школе русского психологического театра Алексей Демидов. А студенты Института высшего театрального образования при Гарвардском университете привезли спектакль «Зойкина квартира» по пьесе Булгакова, и художественный руководитель у них Александр Марин, ученик Табакова и бывший студент ГИТИСа, проживающий сейчас в Монреале. Театральная школа из Гамбурга привезла спектакль «И еще раз про любовь, или это чертовски больно», режиссер, сценограф и автор композиции которого Петр Олив, закончивший школу-студию МХАТ. Директор фестиваля Розетта Немчинская говорит о фестивале и его организаторах.
Делает его молодая команда Щукинского училища. Привнесено много нового, мы увидим это на фестивале. Главное — это то, что приедут ребята, и то, что мы в очередной раз увидим дипломные спектакли. И мы радуемся, когда сюда приезжают ребята из разных городов. Вы увидите их лица, и вы посмотрите, насколько для них это важно приехать в Москву.
За 5 дней 24 театральные школы из российских и зарубежных городов покажут на фестивале более 30 спектаклей. Посмотреть все не удастся, но, как говорят организаторы подиума, фестиваль — это всегда праздник театрального студенчества. Задействованы площадки многих московских театральных школ, в том числе Института имени Бориса Щукина, ГИТИСа и школы-студии МХАТ. Кстати, студентами школы-студии МХАТ на фестивале будет показан спектакль «Любовь» по пьесе Петрушевской, который, как известно, очень понравился самой писательнице. Кроме того, в подиуме участвуют студенты специализированного института искусств, где учатся молодые люди, имеющие инвалидность. Они покажут спектакль «Прикосновение» по мотивам ранних рассказов Маркеса. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
В среду лидер грузинской партии «Справедливость» Игорь Георгадзе заявил, что не будет просить политического убежища в России. Готовит ли Россия в лице Георгадзе альтернативу Михаилу Саакашвили? Ответ на этот вопрос в программе «Грани времени» искали ее ведущий Владимир Карамурза и его гость Вячеслав Игрунов, бывший зампред комитета Госдумы по делам СНГ. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Каковы шансы Игорь Георгадзе организовать оппозицию грузинскому лидеру с территории России?
Ну, серьезную оппозицию, безусловно, организовать можно. История показывает, что это происходило с незапамятных времен. Мы знаем много переворотов, например, в греческих городах, еще государствах, организованных именно таким образом. И эта традиция продолжается по сегодняшний день. Но вопрос заключается в том, что сегодня ситуация в Грузии, конечно, гораздо более сложна, чем в древнем мире. Сегодня можно организовать оппозицию в Грузии, находясь в Москве, но невозможно, на мой взгляд, добиться победы этой оппозиции хоть в революции, хоть на выборах.
А случайно ли, по вашему совпадению, от сегодняшнего выступления Георгадзе и вчерашнего саммита ГУАМа в Киеве?
Ну, теоретически это может быть и вполне случайно. Не случайно то, что обострение российско-грузинских отношений привели к легализации Георгадзе. Это две связанные вещи. Я совершенно убежден в политической основе этой легализации.
Послушаем, что сказал сам Игорь Георгадзе о своих политических планах.
Я был в 8 странах. Ни в одной стране я не прятался, и ни в одну страну я не въезжал, где не было разрешения первого лица. Речи не идет о предоставлении мне российского гражданства. Нет речи и о политическом убежище. Ну, если человек планирует прийти к власти, наверное, он собирается и вернуться на родину. Ничего из ряда вон выходящего мы не планируем. Если власти не выполнят волю народа Грузии и не уйдут, и не проведут досрочные парламентские и президентские выборы, мы добьемся этого так, как этого добилась розовая революция.
Какова, по-вашему, степень стабильности нынешнего правящего режима в Тбилиси?
Ну, на мой взгляд, режим крайне нестабилен. Президент страны действует настолько импульсивно и настолько непродуманно, что ухудшается экономическое положение, катастрофическими темпами растет преступность, коррупция зашкаливает, даже если сравнивать ее со временами Шеварнадзе, о законности говорить не приходится, пытки в тюрьмах продолжаются, и самое главное, все-таки нищета значительной части населения Грузии. Все это на фоне обещаний почти что рая, которые давали всего 2 года назад, вызывает сопротивление населения. Кроме того, как и положено после революции, происходят расколы в команде победителей. Бурджанадзе фактически отодвинута в тень, Жвани уже нет на этом свете, а Куруашвили и Мирабишвили ссорятся между собой, а Саакашвили находится между молотом и наковальней. И вся эта гремучая смесь может очень быстро взорваться, в том числе и если грузинские власти предпримут какие-нибудь рискованные шаги в Южной Осетии или в Абхазии.
Борис Туманов, заместитель главного редактора еженедельника «Новое время», приводит исторические параллели.
Я просто хочу в этой связи вспомнить, что такая же технология была когда-то применена, когда мы сажали Шеварднадзе на место Звиада Гамсахурдия. Тоже были организованы массовые выступления и так далее. И Эдуард Амбросович прилетел в Тбилиси спасать нацию. С того момента, как Россия дала убежище Игорю Георгадзе у себя и поддерживает его сторонников в Грузии, совершенно очевидно, что не мытьем так катанием пытаются Саакашвили заменить Игорем Георгадзе.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, констатирует начало необъявленной войны между Россией и Грузией.
На объявление Грузии, то есть Михаилом Саакашвили, режимом Саакашвили России настоящей войны, политической и стратегической, мы ответим адекватными мерами, симметричными мерами. И поддержка Георгадзе – это одна из этих мер. После того, как в Тбилиси открылся музей оккупации, и Саакашвили проявляет бешеную активность в попытках развалить СНГ, укрепить ГУАМ и нанести России максимальный политический, психологический, такой возможный еще стратегический, моральный урон, я думаю, что Москва перейдет к жестким действиям против Грузии, в частности, начнет поддерживать самых радикальных оппозиционных политиков, таких как Игорь Георгадзе, и даже перестанет сдерживать сепаратистские тенденции в Южной Осетии и Абхазии, которые до последнего момента Москва контролировала и стремилась удержать в рамках сохранения территориальной целостности Грузии.
Валерий Яков, главный редактор газеты «Новое известие», нашел более близкие политические аналогии.
У нас есть опыт с Украиной, когда мы так массированно продвигали туда Януковича и вызвали тем самым отторжение даже у той части населения, которая была готова, может быть, его поддержать, если бы Россия не вела себя столь топорно. Сейчас мы начинаем вести себя так же топорно, но уже с Георгадзе, при том, что Георгадзе значительно более сомнительная фигура для Грузии, чем Янукович. Потому что пока в Грузии действует официально избранный народом президент, равно как и в России, им нужно договариваться, а не делать ставку на лидеров оппозиции, причем лидеров вот с таким душком, с таким следом, который сегодня есть у Георгадзе.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный поиску ответа на вопрос, готовит ли Россия в лице Игоря Георгадзе альтернативу Михаилу Саакашвили. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Самый массовый в истории взлом веб-сайтов. Подробности в панораме высоких технологий. Юбилей неандертальцы. Тема сегодняшней истории Запада и Востока из Германии.
Также мы предложим вашему вниманию новости экономики. Вы узнаете, что было в эфире Радио Свобода в этот день. Я напоминаю, что сегодня в российских школах празднуется последний звонок. Выпускники будут отмечать предстоящее расставание со школами. И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжение которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а дорого ли вам обходится обучение детей в школе.
В Москве вышла книга Ирины Глинки «Дальше молчание». О ее дедушке-философе Глинке Волжском, о Дмитрии Лихачеве, о Надежде Мандельштам, о тех, кого Ирина Глебова хорошо знала и любила. Программу «Время гостей» сегодня в 19 часов после новостей приглашены автор книги Ирина Глинка и ученый-математик-социолог Сергей Чесноков. Ведет программу Владимир Бабурин. Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19 часов. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит наш коллега Марк Крутов.
«Радио Свобода». Новости.
В Сочи сегодня проходит саммит России и ЕС. Одна из главных тем переговоров – сотрудничество в сфере энергетики. Ожидается также, что стороны подпишут соглашение о смягчении визового режима. Кассационная коллегия Верховного суда России сегодня должна вынести окончательное решение в связи с иском адвокатов Михаила Ходорковского о том, могут ли заключенные встречаться со своими адвокатами в рабочее время. Еще с одной российской военной базы в Грузии начался вывод войск. Сегодня из Батуми вышел первый эшелон с имуществом 102-й базы Министерства обороны России. Украинский парламент Верховной Рады сегодня соберется на первое заседание после выборов 26 марта. В российских школах сегодня последний звонок. Власти сообщают об усилении мер безопасности. Охранять школы будут около 4000 милиционеров. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей обсудил ситуацию вокруг ядерной программы Ирана с госсекретарем США Кондолизой Райс. Канадская газета National Post извинилась за публикацию статьи, в которой утверждалось, что немусульманское население Ирана будет обязано носить специальные метки на одежде. В Нью-Йорке суд присяжных признал выходца из Пакистана виновным в подготовке теракта в метро в 2004 году. Сильный пожар в международном аэропорту Стамбула потушен, пострадали 3 человека, сотни людей были эвакуированы. В городе Газа в результате взрыва заминированного автомобиля погиб глава службы безопасности, лояльный лидеру палестинской автономии Махмуду Аббасу. В Грозном сегодня состоится пикет с требованием активизировать поиски сотрудника правозащитного комитета «Гражданское содействие» Булата Чилаева, пропавшего в Чечне более месяца назад. В Ножа-Юртовском районе Чечни сошел оползень. Десятки домов в 11 населенных пунктах получили повреждения. Эвакуировано около 150 человек, в основном дети. Папа Римский Бенедикт XVI начинает сегодня 4-дневный визит в Польшу, на родину своего предшественника Иоанна Павла II.
И вновь о погоде. В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится: Епифан, коровий пан, выгоняют скот на луга, коленные Епифана утро в красном кафтане, к пожарному лету. В Санкт-Петербурге сегодня днем кратковременный дождь от 15 до 17 градусов тепла. В Москве утро нас встретило ярким солнцем, максимальная температура в течение дня около 18 градусов выше нуля, ветер западный 5-10 метров в секунду, давление 745 миллиметров. Ртутного столба.
В Москве 7 часов 32 минуты, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня для выпускников кировских школ прозвучит последний звонок. В Вятской гуманитарной гимназии побывала корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
What I feel, what I've known, turn the pages, turn the stone, behind the door, should I open it for you?
Это поет Артем Долгышев. Сегодня он заканчивает 9 класс, а уже через несколько лет планирует закончить институт иностранных языков и открыть собственное туристическое агентство где-нибудь на Западе. Первый шаг большого пути сделан уже сейчас, поэтому настроение у Артема самое праздничное.
Тренер, супер, жду. Не дождусь уже, когда все кончится. Все.
Танцевать хочется?
Ну, петь и танцевать, и все на свете. Просто год выдался вообще очень трудным и в физическом, и моральном плане. И хочется скорее отдохнуть, экзамен сдать и лето.
Вместе с Артемом Вятскую гуманитарную гимназию заканчивают еще 57 человек. Как считает классный руководитель 9 Б Галина Бузанакова, все это в каком-то смысле неправильные дети. Неправильные, потому что любят они не только компьютерные игры, но и великую русскую литературу.
У меня даже у родителей есть такая фраза, которую я цитирую часто. Они говорят, у нас неправильные дети, они любят классическую литературу. Но я говорю, что это дети правильные совершенно, потому что совершенно правильный вкус.
То есть только есть среди них и Татьяна, и Наташа Ростова.
Есть и Татьяна, и Наташа Ростова.
Но выпускница Вятской гуманитарной гимназии Маша Смекалова не только всем современным романам и поэмам предпочитает героя нашего времени Лермонтова, но и себя считает лишним человеком.
Мне кажется, в каждом коллективе найдется такой человек. Не похожий на других, независимо от его класса, это вуз или вообще просто жизнь, работа.
Скажите, а вы себя кем чувствуете из этого романа?
Вот если бы вы вдруг попали на его страницы, каким персонажем бы стали?
Я бы хотела быть посторонним лицом и наблюдать за этим всем, чтобы учиться на чужих ошибках и, может быть, анализировать все происходящее.
И не стать лишним человеком?
А может быть, я и так он. Этого никто не знает.
Сегодня для лишних людей из 9 Б-класса Вятской гуманитарной гимназии прозвучит последний звонок. Кем они станут в новой большой взрослой жизни, действительно никто не знает. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Дорого ли вам обходится обучение детей в школе? С таким вопросом обратился Александр Дядин к жителям Санкт-Петербурга.
Где-то около 300-500 рублей, это минимум.
В месяц?
Да. Ну что делать? Хочется, чтобы наши дети учились, чтобы это было чисто, аккуратно. Не всегда бюджет может нам обеспечить, поэтому приходится.
Школьные взносы там небольшие относительно. У меня больше уходят на репетиторов, потому что те знания, которые дают сейчас в школе общеобразовательные, нам их недостаточно.
Бесплатного образования не бывает даже в общеобразовательных бесплатных школах. Покупка парт, ремонт класса, ремонт школы, покупка учебников, форма, ну то есть 1012. Чтобы просто ребенка отправить в школу. Я не сопротивляюсь. Я своего ребенка не хочу сажать за поломанную парту. Я сам заплачу.
Очень дорого школьная форма. Костюм стоит 3500. У меня ребенок 14 лет, и мне приходится два раза в год менять ему обмундирование, потому что он растет. Два костюма купить в год, для школьников должна быть форма дешевле.
Если государственная обычная школа, то это не очень дорого. Это компьютерные курсы, это дополнительные курсы английского языка. Дополнительные кружки, это все меньше 5000 рублей съедает. Просто приходится, деваться некуда.
У нас школы поставлены в такое положение, что они вынуждены просить родителей помочь. И я вижу вот эту глубокую разницу, когда заходишь в школу для бедных, когда в такой школе в основном выходцы с Кавказа, многодетные, как правило, семьи, когда убогое здание. И второй уровень – это гимназии, это хорошие школы. Но они же и предлагают очень много дополнительного образования. То есть ребенок, он будет занят, он будет накормлен, охвачен какими-то кружками. Естественно, за это тоже надо платить.
Сейчас ребенка, конечно, содержать что дошкольного, что школьного возраста достаточно тяжело. И я даже больше скажу, как человек более-менее закрепившийся в жизни, то есть уже вот закончил институт, как эта карьера там пошла, и то я сейчас вот женившись, воздерживаюсь от того, чтобы завести того же ребенка, потому что пока все это щекотливо.
Если покупать все то, что предлагается, то есть учебники, тетради, рюкзак, школьная форма дорогая, вот у нас в школе, по крайней мере. То есть месяц 1000 минимум трачу, это то, что предлагается в школе.
Нет, я хитро устроился, у меня 15 детей. И ничего не плачу. Учителя хорошие, директор хороший. Вот родители сами друг друга давят. Только со мной никто справиться не может. Алексей же самый страшный человек во всем Петербурге.
Мой сын учится в училище, и на образование мы ничего не тратим. Но на самообразование денег уходит много, до 3000. Потому что, конечно, в училище не даются в полной мере. Потом я лично уверена в том, что государство проводит политику геноцида на вымирание. И поэтому сейчас иметь детей, в принципе, дорого.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, дорого ли вам обходится обучение детей в школе. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Новая программа совмещает схемы местности с картами. Выпущен первый в мире ноутбук с твердотельным винчестером. Зарегистрирован самый массовый в истории взлом веб-сайтов. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Сегодня в Эдинбурге завершается международная конференция, посвященная перспективам развития технологии World Wide Web, на базе которой работают все веб-сайты в интернете. На конференции выступил Тим Бернерс-Ли, программист, который в 1989 году заложил основы веб-технологии. Главной темой его выступления стала необходимость сохранить нейтралитет сети. Послушаем эксперта Александра Сергеева.
Нейтралитет сети – это принцип, вокруг которого в последнее время ведется все больше споров. Он состоит в строгом отделении рынка услуг доступа к сети от рынка информационных услуг, предоставляемых посредством этого доступа. Иначе говоря, стоимость и условия передачи информации по интернету не должны зависеть от типа и содержания передаваемых данных. В последнее время телекоммуникационные компании, особенно в Соединенных Штатах, стремятся ввести раздельное регулирование передачи по интернету голоса, телевизионных программ и другой мультимедийной медийной информации. Тим Бернерс-Ли считает, что это опасная тенденция. Пересечение коммерческих интересов информационных и телекоммуникационных компаний может оказывать влияние на содержание, передаваемой через интернет информации.
Новости коротко. Двое программистов из компании Microsoft разработали простую и удобную программу, которая позволяет накладывать различные схемы местности на электронные карты. Все, что требуется, отметить на карте и на схеме несколько узловых точек. Это могут быть пересечения дорог, устья рек, здания. После этого программа сама подгоняет схему так, что она наилучшим образом совмещается с картой. Программа распространяется бесплатно. На прошлой неделе зарегистрирован самый массовый в истории взлом веб-сайтов. За два дня хакер, скрывающийся под псевдонимом Искорпит, проник почти на 40 тысяч сайтов. На сайтах он оставил сообщения с турецким флагом и оскорблениями в адрес армян, французов и греков. Компания Samsung начала выпуск ноутбуков с твердотельным жестким диском на основе флеш-памяти. Емкость диска составляет 40 гигабайт. По сравнению с обычными магнитными дисками, он работает вдвое быстрее, потребляет меньше энергии, меньше весит и совершенно не шумит. Единственный недостаток – высокая стоимость диска, составляющая более $1500.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:41. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Сегодня в Сочи проходит саммит России ЕС. Пишут ли об этом сегодняшние российские газеты?
Пишут. Газета «Коммерсант» называет мероприятие чем-то вроде последней репетиции перед встречей «восьмерки» в Санкт-Петербурге. Российский президент поговорит с руководителями Евросоюза об энергетической безопасности и постарается уйти от темы демократизации. Так трактует событие «Коммерсант». В рубрике «Цена вопроса» Сергей Строкань размышляет, может ли вообще Старый Свет однажды прирасти России, которая станет частью большой Европы. Хотя прорубленное Петром окно приблизило Россию к Европе, ответ на этот вопрос не получен. После Петра I с его первым в России евроокном свой вклад в российское евростроительство попытался внести Михаил Горбачев, пожелавший, как водится, расширить и углубить процесс, а именно перейти к возведению общеевропейского дома. Казалось бы, до счастливого слияния России и Старого Света и создания Большой Европы от Атлантики до Урала, по определению Шарля де Голля, было рукой подать. Однако все оказалось не так просто. Выражение «для танца нужны двое» вряд ли способно объяснить всю сложность и противоречивость нынешнего этапа отношений России и Европейского Союза. Эти отношения показывают, что далеко не каждая пара может сразу закружиться в танце, даже если приобнявшие друг друга партнеры этого пожелают. Кто или что в этом виновато, сохраняющееся неумение почувствовать партнера, не та музыка или негодный пол, не имеет значения. Факт остается фактом. Россия и Евросоюз остаются не самыми лучшими танцорами, раз за разом оступаясь или двигаясь не в такт. Пока остаются. Можно ли сделать российско-европейский фокстрот с его четырьмя шагами захватывающим? Для этого и были придуманы четыре пространства сотрудничества Евросоюза и России, призванные внести в их отношения стройность и осмысленность. Конечно, написать планы действий не значит договориться. Не зря кто-то из экспертов в связи с этим заметил, что в философском смысле пространство – одно из проявлений пустоты. Как бы то ни было, желание двигаться вперед не угасает. Разучивание сложных па продолжается. А это уже немало. А вот что пишет Екатерина Кузнецова в «Независимой газете». С каждым саммитом, приближающим Россию и Евросоюз к 2007 году, в котором истекает срок действия соглашения о партнерстве и сотрудничестве, будущее российско-европейских отношений после часа X представляется все более туманным. Обсуждение общих вопросов двусторонних отношений на саммитах России и ЕС лишено конструктивности, поскольку, во-первых, партнеры выдвигают друг другу асимметричные претензии, и, во-вторых, они не готовы увязывать взаимные уступки. Потенциальная повестка дня обширна, но реализовать ее без совместного целостного видения будущих отношений невозможно. И в результате повестка российско-европейских отношений остается крайне жидкой. В фокусе внимания оказались не государственные, а сугубо частные вопросы, которые к тому же не имеют очевидного решения. Политическим приоритетом российского государства в отношениях с Европой стало лоббирование интересов крупных государственных компаний, от рекрутирования европейских политиков на руководящие посты в ресурсно-сырьевые компании до продавливания новых путей доставки ресурсов и поддержки планов экспансии на европейские рынки сбыта ресурсов. Европейцы, в свою очередь, сконцентрировались на проблемах энергетики, игнорируя все остальные аспекты отношений. Однако в этом вопросе прежде крайне эффективная европейская бюрократия, похоже, стала заложницей своего собственного метода необусловленных уступок.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут. Программу продолжает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Сочи сегодня проходит саммит России и Европейский Союз. Ожидается подписание соглашений в энергетической сфере и договора о смягчении визового режима. Из России выслан сотрудник посольства Швеции. Верховный суд сегодня должен принять окончательное решение, имеют ли заключенные право встречаться со своими адвокатами в рабочее время. Украинский парламент 5-го созыва сегодня соберется на свое первое заседание. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Встреча руководителей России и Европейского Союза. Запрет на установление цен и использование финансовых показателей, выраженных в иностранной валюте или условных единицах. Проект закона о государственной монополии на оборот этилового спирта в России – темы экономического обзора.
Сегодня в Сочи открывается встреча руководителей России и Европейского Союза, главными темами которой, как ожидается, станут поставки российских энергоносителей в Европу, а также упрощение визового режима. Предполагается, в частности, соглашение о том, что стоимость однократной шенгенской визы для российских граждан по-прежнему будет составлять 35 евро. Если она будет подписана, на Россию не распространится принятое ЕС в конце апреля решение об увеличении консульского сбора при выдаче шенгенских виз с 35 до 60 евро. Государственная Дума одобрила в первом чтении поправки к действующему законодательству, предусматривающие запрет на установление цен и использование финансовых показателей, выраженных в иностранной валюте или условных единицах. Он распространяется, в частности, на ценники в любых магазинах и ресторанах, рекламу товаров и услуг, коммерческие сделки, соответствующие материалы во всех средствах информации, включая российский интернет, а также публичные выступления официальных лиц. Если законопроект будет принят окончательно, практически во всех подобных случаях цены и финансовые показатели могут приводиться исключительно в российских рублях. Правительство России одобрило законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 190 тысяч. Законопроект будет представлен на обсуждение в Федеральное собрание. Согласно данным Агентства по страхованию вкладов, примерно 40% всех частных вкладов в России сегодня не превышают 100 тысяч рублей. Государственная Дума одобрила в первом чтении проект закона о государственной монополии на оборот этилового спирта в России. Это базовый сегмент российского алкогольного рынка, на котором почти половина всех продаваемых крепких напитков приходится на долю произведенных нелегально. Разработчики законопроекта предлагают создать специальное ведомство, которое будет контролировать, сколько спирта и, соответственно, водки и других крепких напитков из него в стране производится, а также устанавливать минимальные цены. При этом законопроект не предполагает госмонополии на розничную торговлю алкоголем, существующую, например, в странах Северной Европы.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 27 рублей 2 копейки за доллар США и 34 рубля 58 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 27 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 25 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
1968 года. О молодежном движении, охватившем весь мир, рассуждает Виктор Франк. 25 мая 1968 года.
За последние недели весь мир следил с тревогой и недоумением за тем, что творится в самой сердцевине западного мира во Франции. Кое-кто сгоряча, не то со злорадством, не то с болью, называет эти события новой французской революцией. То, что объединяет студентов с рабочими и другими бастующими, есть нечто отрицательное. Им надоели нынешние порядки. Но было бы глубочайшей ошибкой сводить все значение беспорядков во Франции к чему-то будничному и поверхностному. Ведь французские события не есть что-то изолированное. Молодежь бурлит повсюду. И в Берклейском и Колумбийском университетах в Америке, и в Берлине и Бонне, и в английских университетах. Спросите первого встречного студента, к чему стремятся его товарищи, и он понесет такую околесицу, что хоть святых вон выноси. Это будет мешанина из непереваренных отрывков мыслей, взятых на удачу у Мао, у Че Гевары, у Троцкого, у Герберта Маркуза. Тут будут требования об отмене университетской системы, о студенческой автономии. Но на дне котла с этой плохо проваренной кашей вы все же наткнетесь на нечто более солидное и существенное. Студенты во всех странах глубочайшим образом не удовлетворены тем миром, где им затем придется жить и работать. Им претит академическая машина, машина, безразличная к индивидуальности, машина, разработанная только для того, чтобы спускать с конвейера готовых однотипных роботов для огромного, безличного, бюрократического и технологического аппарата. Их тянет от гигантского и абстрактного к небольшому и конкретному. В наше время наметилось нечто новое, или вернее, вернулось к жизни нечто очень старое, исконно человеческое. Условно, это новое явление можно назвать синдикализмом. Это тяга к самоуправлению относительно небольших коллективов. Пора понять, что не человек для бюрократии, а бюрократия для человека. Пора, например, профессорам установить живые человеческие отношения со своими студентами. Пора дать рабочим право голоса на фабриках и заводах. Пора дать малым народам право жить своей жизнью. В этом смысле сорбоннские студенты и биенкурские рабочие могут считаться застрельщиками нового мира.
О молодежных волнениях рассуждал Виктор Франк. Радио «Свобода». 25 мая 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершает очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», и на этот раз он из Германии. 150 лет назад в долине Неандерталь, близ Дюссельдорфа, были обнаружены останки первобытного человека. В этом году в Германии отмечается так называемый «юбилей неандертальца». Только что в Неандертальской долине побывал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
На том месте, где были найдены кости неандертальца, сейчас музей. По выходным здесь особенно много посетителей. Приезжают целыми семьями, школьными классами, немало и туристов из-за рубежа. При входе в музей – магазинчик сувениров, говорит продавщица Петра Ешкин.
Учителя ищут здесь специальную литературу. Сюда приходят родители с детьми, покупают им игрушечных неандертальцев, мамонтов, из дерева свистки, все, что радует детей.
А вот мнение коллеги Петри Ешки Альмут Шмидт.
Мы продаем сувениры для детей, школьников и взрослых. Это будет или маленькое воспоминание, или источник дополнительной информации. В книгах, которые у нас есть, можно найти много такого, о чем не удалось узнать во время экскурсии. Замечательно иметь такой сувенир дома. Здесь продаются оригинальные цепочки, медальоны, глиняные горшки из Африки и Латинской Америки за 70-80 евро. Есть и более дешевые украшения, безделушки. Здесь есть маски неандертальца, неандертальский ликер, настоянный на травах.
В 1856 году двое рабочих неандертальской каменоломни нашли в одной из пещер странные кости и показали их своему начальнику Райнхарду Пиперу. Тот решил поделиться находкой со своим знакомым, учителем местной гимназии и ученым Иохимом Фуллеротом. Пипер считал, что речь идет о костях пещерного медведя, но эрудированный Фуллерот сразу разглядел в них части скелета человекоподобного существа. При жизни Фуллероту не удалось доказать ученому миру правоту своей гипотезы. Наука признала неандертальского человека в 1886 году, после того же, как Чарльз Дарвин опубликовал свою знаменитую работу «Происхождение видов». С тех пор неандертальская пещера – место знаменитое во всем мире. Сотрудники музея готовятся к мероприятиям, посвященным 150-летию неандертальца, говорит заместитель директора музея Бербель Ауферман.
Готовятся три большие выставки. Здесь у нас в Неандертале будет организована экспозиция «Задевающий за живое». Ее цель – разрушить стереотипы, сложившиеся у людей о неандертальце, как о каком-то сгорбленном, брутальном существе. На выставке будут показаны материалы о том, каким в действительности был неандертальц. Один раздел экспозиции посвящен неандертальцам детям, второй – женщинам, третий – рассказам о жизни конкретно неандертальца. В медицинском разделе выставки можно будет узнать, почему у неандертальца не было кариеса, а у современного человека он есть. Кроме того, мы открываем здесь специальную фотостудию. После того, как вы сфотографируетесь, компьютер изменит черты вашего лица, лоб, нос, щеки в духе неандертальского времени. Другая выставка откроется в городе Херни и будет называться «Климат и человек. Жизнь в экстремальных условиях». Цель этой экспозиции – попытаться ответить на вопросы о том, какое влияние оказывает климат на человека и какой человек на климат. Среди экспонатов, которые будут выставлены в Херни, древнейшее на планете охотничье оружие. Копье, которому более 400 тысяч лет, пика, которой 125 тысяч, и лук из Дании, которому более 9 тысяч лет. Третья экспозиция «Корни жизни» откроется в Бонне. Кроме того, у нас есть и другие проекты. Мы предлагаем посетителям музея совершить пеший поход «Следы человека». Это очень интересная прогулка. Вдоль речушки Дюссель расположены скульптуры выдающихся мастеров современности Энтони Гормли, Фольклера Фридриха Мартена, Нильс Удо, Джузеппе Пенони. Все эти работы посвящены неандертальцу. Другой проект – мастерская каменного века. Она находится в 400 метрах от музея. Там два больших цеха и инсценированная пещера. Это педагогическая программа как для детей, так и для взрослых. Здесь можно шить кожаные сумки, используя сухожилия животных, рисовать красками, которые были доступны неандертальцу. То есть с помощью оригинального материала производить те вещи, которые производил человек во времена каменного века.
Александр Хавронин для Радио Свобода. Долина Неандерталь. Германия.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем части утренней программы вы услышите.
Саммит России, Европейский Союз. Скандал в Нидерландах, связанный с лишением гражданства одного из депутатов парламента. Борьба за личные права в Америке. И вы узнаете о глобальной карте лесных пожаров.
Я напоминаю, что главная тема утреннего эфира – это сегодня последний звонок в российских школах. Выпускники будут отмечать предстоящее расставание со школами. Власти сообщают об усилении мер безопасности. Так, в Москве, например, последний звонок прозвучит примерно для 76 тысяч выпускников. А вот как живут родители школьников, решили мы сегодня поинтересоваться. И вопрос, к которому мы обращаемся к слушателям, звучит так. Дорого ли вам обходится обучение детей в школе? У нас есть несколько сообщений. Школьное образование – это один из способов ограбления народа государством. Лично я закончил обучение своих детей год назад, но из долгов никак не вылез, написал наш слушатель по имени Иван. Школа в нашем неравноправном обществе стала наказанием как для неимущих родителей, так и для униженных бедностью детей. Вот такое мнение от нашего слушателя по фамилии Грудаков. Дорого и обидно платить деньги школе и все, что связано с ней, когда твой ребенок учится плохо, а моя дочь круглая отличница, даже поругать ее не за что. Порой мне кажется, что я еще должен школе, написал наш слушатель Добрый. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Интерпол и МВД Грузии будут настаивать на экстрадиции Георгадзе.
Вот Китай, дешевизна продукции, не можем конкурировать. Эту болтовню надо закончить с телевизорами и прочими холодильниками.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Житель Подмосковья уже сыт по горло обещаниями депутатов.
Работать в газетах, на радио и телевидении не должны те, кто раньше доносил на своих коллег.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.